Продолжаем начатую накануне праздника вторую беседу, посвященную празднику Швуис, из 23-го тома Ликутей Сихис. Первый урок при всей своей интенсивности укладывается в достаточно краткое повторение. Хидуш Торы заключался в том, что, будучи дарованной на горе Синай, она включала в себя, в нее вписал и вложил себя самого Всевышний. Себя самого, значит, свою сущностную волю, совершенно неизменную, такую же неизменную, как и он сам. И из этого следует, что Тора также абсолютно неизменно не подстраивается под получателя, как бы, а сохраняется при любых обстоятельствах точно так же, как сохраняется божественная воля сущностная, которая независима от того, кому она адресуется. И проведя небольшие рассуждения, эта тема заслуживала бы более развернутого изложения, но в рамках данной беседы это неуместно, мы пришли к выводу, что неизменность вот эта вот, связанная с тем, что Тора в нее Всевышний Ксовис Еговис вписал и вложил самого себя навши. Эта неизменность актуальна не только для письменной Торы, но для любого раздела Торы, включая то, что мудрецы вот обозначают в другом месте в известном высказывании, то, что Талмид Вати косит Легейра и Слифней Рабей, то, что опытный ученик, кстати, я не точно перевел, не опытный мудрец, а опытный ученик здесь важно, опытный ученик выдаст в качестве указания, учебного указания, пред своим учителем. Это тоже дано Мойше на горе Синай. Ну и понятно, что вся устная Тора, вся совокупность устной Торы, для нее актуальна вот эта вот неизменность и так далее. И тогда возникает вопрос, на который мы в этой беседе, собственно, и будем отвечать. А каким образом можно говорить о неизменности устной Торы, если в устной Торе многое, ну, вроде как меняется? И если говорить о тех вещах, которые связаны с определенными условиями, скажем, некоторые указания мудрецов, которые связаны с опасностью, актуальной в какое-то время и неактуальной в другое время, то мы можем сказать, то, что данное указание мудрецов деактуализировалось, это не является изменением в Торе. Это не является изменением, признаком изменчивости устной Торы. Просто изменились условия, и изначально данное указание давалось с учетом этого условия. Мы же не говорим с вами, что Тора изменчива, если, там, скажем, заповеди, актуальные только для дневного времени, мы не выполняем ночью или что-нибудь в этом духе. Или если мы заповеди, связанные с Рош ха-Шана, не выполняем в обычный будний день. Просто заповеди могут быть связаны, как письменной Торы, так и устной, могут быть связаны с определенными условиями. Но в устной Торе есть определенные указания, определенные моменты, как Рэбе их называет, сгулейс и рефуес. То есть указания мудрецов, которые обозначают, ну, скажем, какой-то вид деятельности, там, какие-то действия, ведущие к некоторому результату, позитивному в случае сгулыс, или там, не, позитивному или негативному в случае их невыполнения, скажем, которые не связаны, или какие-то указания из области медицины, из области профилактики болезней, которые вроде бы не связываются мудрецами ни с какими условиями, и, следовательно, должны быть, по определению, вот, с точки зрения тех рассуждений, которые мы провели, должны быть в обязательном порядке неизменны. И вот о такого рода указаниях сама устная Тора отмечает, что они, скажем, со времен Талмуда деактуализировались, причем чуть ли не в общем плане, что невозможно на них полагаться. Почему? Потому что изменилась природа. А при чем тут, собственно говоря, природа? Вот когда Тора присутствовала в мироздании до дарования ее, то есть в период, во времена Адама, или во времена Ноаха, или во времена даже праотцов, которые выполняли всю Тору еще до того, как она была дана, то да, тогда можно было говорить об изменчивости определенной в содержании там, указаний Торы, которые были связаны с изменением мироздания, с изменением человеческого развития, скажем, с изменением человеческого состояния человека как существа. И именно по этой причине, то есть, собственно, эта изменчивость, она ярко бросается в глаза, а просто Адаму был дан определенный набор заповедей, он изменился в период Ноаха, в послепотопное время, потом там изменялись эти заповеди также, когда были даны дополнительные заповеди, которые касались праотцов, ну и так далее. Почему? Потому что действительно природа мироздания, она играла роль для изъявления божественной воли на том этапе, но при даровании Торы, мы же сказали с вами, вниз была передана сущностная воля. Сущностная, значит, воля самого Всевышнего, как она есть в отрыве, как бы, без учета состояния низа. Тогда какую роль здесь играет природа? Ну, природа поменялась, а причем тут то, чего хочет Всевышний? Всевышний все равно продолжает хотеть там того или иного. Каким же образом могут происходить такого рода изменения в Торе? И сейчас мы с вами, то есть, ну, собственно, это и было все повторение практически, мы с вами сейчас двинемся дальше. Единственное, что меня, ну, скажем, прошлые несколько раз, когда эту беседу я преподавал, смущало то, что не приводит Ребе, по-моему, он так до конца и не приводит ни одного примера подобного рода указаний, он на них только ссылается. Само по себе то, что Ребе не упоминает, не проговаривает напрямую вот эти вот моменты, которые деактуализировались из устной Торы, номинально, то есть ну, по пунктам такое указание мудрецов, которые отменились. Это само по себе свидетельствует, что данная детализация роли большой не играет, но немного это меня смущает в том плане, ну, не знаю, как бы хочется понять, о чем конкретно Ребе говорит, какие, например, моменты устной Торы, они вот так вот деактуализировались, не будучи обусловлены никакими причинами. Поэтому давайте пройдемся по ссылкам, которые Ребе дает вот, в рамках первого урока, и посмотрим, что же Ребе, например, имеет в виду. Я три ссылочки разобрал, и они на самом деле выписаны в кратком изложении прошлого урока. Любой может заглянуть туда и посмотреть, но вкратце мы все-таки по-быстренькому пробежимся по этим трем указаниям, на которые Ребе ссылается. Надо сказать, что законодательные решения, касающиеся каждого из этих указаний, где-то содержат в себе отсылку к еще и еще подобного рода указаниям на другие источники. Ну, там можно, то есть вглубь можно туда идти, очевидно, до бесконечности. Так или иначе, первый момент, который Ребе приводит в качестве примера, с точки зрения письменной Торы, если у женщины есть ребенок от мужа, то она не обязана вхалиться. Ну, наверное, всем это известно. Проговаривать всю идею левератного брака мы не будем, ну, совсем в двух словах. Если у супружеской пары не было детей и муж умер, а у мужа был брат, то с точки зрения еврейского закона брат обязан совершить относительно этой женщины ебум, то есть вступить с ней в левератный брак, так называемый, ну, брак такого особого типа, такая лежит на нем обязанность. Если по тем или иным причинам эта обязанность не может быть выполнена или нежелательно, не хотят, скажем, вот эти левератные брачующиеся вступать в такого рода брак, то они могут совершить халицу, то есть расторжение этого брака. На определенном этапе мудрецы приняли решение, что в любом случае, в случае ебума, обязанности ебума, будет совершаться халица. Но это для нас здесь не играет никакой роли, просто поясняет, почему речь идет именно о халице. Также в настоящее время, если у супружеской пары не было детей и у мужа был брат, необходимо совершать халицу, ну, расторгать вот этот вот потенциальный и избавляться от обязанности левератного брака, совершая халицу, такой специальный обряд. Но если у женщины был ребенок от этого брака, то тогда данный обряд, тогда ни ебум, ни халица, они не актуальны. Ничего делать не надо, женщина просто выходит в свободное плавание, в результате, там, не знаю, выходит замуж или не выходит замуж, как уж там у нее сложится. И вот мудрецы задаются вопросом, а что, а как быть, если женщина на момент смерти мужа, она была от него беременна? А потом ребенок родился и сразу умер. Это вот как называется? Это у нее был ребенок или у ребенка у нее не было? Это называется. То есть, если ребенок не умер, то понятно, что это ребенок от того вот мужа. Следовательно, у нее был ребенок от этого мужа, хоть она на момент его смерти еще не родила его, он был беремен, она была им беременна. Но вот, а если он умер, то тогда как быть? И вот по поводу данной ситуации мудрецы высказываются, относительно там, рассчитывая разные варианты того, как это, там много всяких рассуждений на тему этого ребенка, с точки зрения законодательной ситуации достаточно сложна, они, в частности, высказывают то, что к нам имеет отношение здесь, высказывают такой тезис, что вот, мол, с точки зрения требования письменной Торы, эта ситуация разбирается попросту, если ребенок родился и сразу умер, то, ну, значит, все равно это считается так, что этот ребенок был. А мудрецы указывают, что это происходит только если ребенок родился по истечении 9 месяцев беременности. Почему? Потому что до 9 полных месяцев беременности ребенок не может быть рожден, будучи жизнеспособным. И даже по мнению тех, что, скажем, пророк Шмуэль родился на 7 месяце беременности, то есть 6 месяцев с чем-то, и сохранил жизнеспособность, даже по их мнению, ребенок не может сохранить жизнеспособность, если он родился на 9 месяце до конца истечения срока беременности. И комментатор, эта информация, она приводится в законодательное решение, она приводится в Шульхан Арух, и комментатор такой Шульхан Аруха, один из ключевых комментаторов, особый совершенно, особый статус имеющий, комментатор Рамо, отмечает, что многие обращали внимание, что это не работает. То есть, ну, дети рождаются во время 9 месяца беременности, и прекрасненько себе рождаются живыми, вполне себе жизнеспособны. Следовательно, это законодательное решение как-то нуждается в пересмотре, то есть, ну, очевидно, оно как-то по-другому должно работать. И объясняет то, что, ну, тот факт, что данная закономерность, заявляемая мудрецами, что ребенок не может быть жизнеспособен, если он родился до истечения 9 месяцев беременности, то есть, ну, на самом деле, фактически это означает, что если он родился во время 8-9 месяца беременности, не работает, и это факт неоспоримый, это мициус, это как бы, ну, можно проверить и посмотреть, да, дети рождаются до истечения 9 месяцев беременности, и на 8 месяце, и на 9 месяце, и прекрасно выживают. Как это объяснить? Он объясняет это тем, что изменилась действительно природа. Ништаны Аиньен, так он это описывает там. То есть, это вся эта тема, она, в ней произошло изменение. Каким образом произошло изменение? Вот за счет того, что произошло, изменилась природа, очевидно. Там женщины, родов, я не знаю. Другой момент, который Шульхан Арух отмечает в другом месте, это закон, который повелевает омывать руки в промежутке между употреблениями рыбы, рыбного и мясного в трапезе. Это называется маим имцоем, такие промежуточные воды. И вот задается вопрос, до какой степени это обязательно. И Шульхан Арух настаивает на том, что это совершенно обязательно, потому что это таит в себе опасность. Какую опасность? Вот некую, значит, что это опасно. Опасно не в связи с какими-то факторами, мы говорили с вами, что это вне каких-то условий, даваемое указание, это не в связи с какими-то конкретными опасностями, которые, может, сейчас уже не актуальны, и поэтому это отменяется. Потому что это опасно. Опасно и все. Есть обязанность омовения рук. А Могин Авром, один из центральных комментаторов Шульхан Аруха, отмечает, что, возможно, на нынешнее время, в наш исторический период, то есть еще в его исторический период, в его эпоху, а тем более в нашу, в этом нет особой опасности. И заявляет напрямую, что в Талмуде мы находим множество упоминаний об опасности руах-ро, дурного духа, который там в связи с теми или иными действиями может нападать на человека, который заключен в тех или иных действиях. И вот эти опасности, они эти моменты, которые ранее были чреваты подобной опасностью, они сейчас не вредят. Включая, насколько я понимаю, ситуацию с вот этим вот омовением рук между рыбным и мясным. И заявляет, что изменилась природа, причиной тому заявляет изменение природы. То есть, ну, на самом деле, вот то, что мы с вами в самой беседе постоянно цитируем, что это ништа, но ативим, это вот и есть, там это, собственно, так именно и высказывается, что сейчас это не вредит, потому что изменилась природа. И более того, актуальность данного вреда потенциального, которая там заключена, скажем, в неомовении рук между рыбным и мясным, связана с особенностями, со спецификой географического места, в котором в данном случае человек вкушает трапезу, включающую в себя как рыбное, так и мясное. То и, ну, и отсюда тем более понятно, что даже в те времена, когда это в какой-то степени актуально, когда данная опасность как-то работает, есть разница между разными местами, между природой и миром на разных широтах там, или долготах. И, наконец, ну, на самом деле, не последняя, там рыба в скобках приводит еще ссылки, и можно там копаться дальше. Но вот последнее из того, что я выписал. Это Шульхан Арух Алтер Ребе относительно употребления в трапезе соли. Шульхан Арух расписывает те опасности, которыми чревато неупотребление в трапезе соли и там незапивание напитков других водой. Подробно повествуя, излагая вот эти вот, там, описывая эти опасности и приводя законодательное решение, приводя указания мудрецов употреблять соль в трапезе в совершенно обязательном порядке, Алтер Ребе заканчивает тот пункт, вот, который мы сейчас с вами пересказываем, следующими словами: «А ныне не едят соль после трапезы вовсе и не терпят вследствие этого никакого ущерба». Почему? Потому что изменилась природа. Используя ту же формулировку, которую мы раз за разом используем в нашей беседе. Ну вот, собственно, теперь я могу считать свой долг выполненным. Теперь мы имеем представление какое-то, по крайней мере, о тех моментах, которые когда-то представлялись, там, скажем, опасными, нуждающимися в учете их. Там, и, вот ешь там мясо после рыбы, то обязан помыть руки, потому что иначе, и так далее. А вот сейчас этого иначе вроде как нет, потому что изменилась природа. И соль не обязательно употреблять, потому что изменилась природа. Еще раз подведем общий итог. И изменение такого рода представляется каким-то совершенно непонятным, потому что устная Тора должна быть неизменна точно так же, как письменная. Поэтому если нет никаких оснований полагать, что природа, что изменились какие-то условия, на которых было высказано указание мудрецами, то, следовательно, указание не должно меняться. Страница 35, пункт Гимел. «Веал дерех зе из дикашки бедиври арамбам». И примерно таким же образом, то есть, ну, сейчас мы поговорили про разных указаниях устной Торы, примерно таким же образом мы можем задать вопрос относительно Рамбама, относительно текста Рамбама в его книге «Яд Хазако», «Ингилхас Деэс», в законах представлений, где он, Шрайбдем Рамбам, Рамбам пишет, а Гансен перек, целую главу посвящает, «Виам меньш дарзик фирн, ньон и ахилэ вэштия вэхуду», как человек должен себя вести в области еды и питья и подобных тому вещей. Ну, если кто-то хотя бы там пытался учить Рамбама, то, вероятно, а сейчас есть для этого все возможности. Рамбам издан целиком уже на русском языке. Можно приобрести эти книги в издательстве «Книжники» тома Рамбама и учить ежедневно, согласно расписанию, заявленному Ребе. Ребе дал отдельное указание о необходимости, об обязательности ежедневного изучения Рамбама, по меньшей мере в форме изучение Сефера Мицвейс, по большей мере в форме изучения одного перека в день, одной главы Рамбама в день, или в форме изучения трех глав в день, который является ключевым и базовым, ну и к которому стремится человек, изучающий Рамбама, в ходе которого весь кодекс Рамбама изучается целиком за промежуток времени чуть меньше года. Так вот, в этом труде его обычно человек, начинающий изучать, а может быть, не понимая чего-то другого и не очень увлекаясь, там, скажем, чтением вопросов, которые ну, не менее интересны, менее захватывающие, наверняка обращает внимание на целую здоровенную главу, где Рамбам рассказывает о том, что можно и нельзя есть, что правильно, что неправильно, что вредно, что не вредно, каким образом человек должен построить свою там, не знаю, свою жизнь в плане гигиены, в плане там, когда поспать можно, когда поспать нельзя, когда это правильно и так далее. То есть, ну, массу высказывает, огромную массу указаний вот именно такого около квазимедицинского толка такого, касающегося профилактики болезней, касающегося того, что, ну, вот сейчас будет процитировано его высказывание общее. «Гоэль вегией сагу в боре вышел им медарки ашем гу», почему Рамбам приступает к этой теме и столько ей посвящает, вроде бы, никаких таких уж прямо, там, книга Рамбама «Яда Хазака» является изложением всей устной Торы, всех законодательных решений устной Торы целиком, ну, примерно цитируя слова Рамбама в предисловии, такого, чтобы человек изучал письменную Тору, потом изучал вслед за ней этот кодекс Рамбама, и вот все, и как бы и больше ему ничего из устной Торы не... и получал полное представление об устной Торе во всем ее объеме и во всем ее великолепии. Так вот, поскольку, почему же Рамбам начинает заниматься какими-то там вопросами, там, не знаю, можно ли поспать после обеда, или сколько может простоять молоко до того, как его надо уже вылить. Потому что, это цитата уже из самого Рамбама, поскольку бытие тела здоровым и полным является содержание тела в состоянии, когда оно здорово и полно, полно не в смысле толсто, а в смысле полноценно, без изъяна, является одним из путей служения Всевышнему, относится к служению Всевышнему. «Воз фундем, воз де Рамбам умгоддо сарэнги штел бисифры яда хазака». То есть, Рамбам включает данный, даже пассажем это не назовешь, но вот такой вот данный комплекс указаний в свою книгу «Яда Хазака», «Сефер фун алох из алох», в книгу, которая состоит из одних алахот, что Рамбам отмечает, опять же, в предисловии к своей книге, и что мы постоянно эксплуатируем, когда мы анализируем какие-то моменты, связанные с этим кодексом. Это книга «Алох из алох», только алахи. «Из мува нас дейроис зайнен», отсюда понятно, что данные «ироис», что данные указания мудрецов, то есть, ну, понятно, что Рамбам тоже это не сам изобретает, он, наверное, полагается на свой врачебный опыт, но основывается и на вещах, которые он изыскивает в книгах мудрецов устной Торы предшествующих поколений. Отсюда понятно, что эти указания, не талдерах в виде «ироиса ройфе», они представляют собой не просто указания врача, там, понятно, что любой врач, мы к нему придем, он нам даст указание, что есть, что не есть. Там, если у нас что-то неправильно работает в организме, куда надо сместить диету, там, или что-нибудь в этом духе. Здесь Рамбам выступает с этими указаниями не просто как врач. Указания врача тоже имеют отношение к Торе. Если врач дает указания больному, то он тоже должен их соблюдать, без всякого сомнения. И это относится к соблюдению заповеди, гласящей, что человек должен бережно относиться к своему здоровью и пытаться сохранить свою жизнь изо всех сил в полноценной форме. «Обер дивре аройфе зайна ни дивре тейре», но слова врача, рекомендации врача – это врачебные рекомендации. Это не Тора само по себе. Само содержание указания врача не является Торой. Но раз зейр гуфа зайна на хейлек, но вот эти вот указания Рамбама в данном случае – это просто если следует из того, что Рамбам включил это в свою книгу. Он же не включает туда там, набор указаний врачей на случай разных болезней. Это сам этот текст является частью алохис ведиври тейра, является частью законов и слов Торы. То есть это тоже слова Торы, это слова устной Торы, весь этот перек, где вроде дается такая информация, ну, по фактуре отличающаяся от каких-то законодательных решений, связанных, ну, скажем, с левиратным браком или с законами там, одалживания и ответственности за воровство или что-нибудь в этом духе. У Вифрата с Дерамбом из зих нет места, пик медзоган вегоэль вегеи сагу в боре вешолом бедарки ашем гу шарей хулю ли фихах цори ходим ли архи касми медворим амиабдим из агу ли ани касми медворим а маврин ве амахлимен. И, а в частности, это понятно из того, что Рамбам не удовлетворяется, сейчас та же цитата, что и выше, прозвучит в более развернутой форме, не удовлетворяется тем, что просто говорит, поскольку поддержание тела в состоянии здоровом и полном относится к путям служения Всевышнему, поэтому человек должен отдалить себя от того, что уничтожает его тело, что вредит его телу, и вести себя и таким образом обращаться с собой, чтобы следовать каким-то путям, которые оздоравливают тело, наоборот, делают, поддерживают его состояние вот, приличное. Он мисаем зайн, аз мизол миаин зайн сифре ативим сифре арифуя вихуру. И продолжает там дальше, что необходимо человеку следить, следить за развитием медицины. Посмотреть необходимо в книгах естественников, ТВ им, наверное, надо перевести как естественников, раз природников. Так вот, в книгах естественников и книгах по медицине и так далее, «Велхи дворим зайнен ми абит», надо там разобраться, что конкретно вредит телу, что полезно для тела, «Валдерах виршрай бисуи фундемпер кацмей», подобно тому, как он пишет в конце самой этой главы, «А захойлэ дарвум гобнандра ангогис как мойши избайр бисифра арифуя», что больной он должен по-другому себя вести. То есть, вот я здесь излагаю такие-то пути, это пути поддержания здоровья. То есть, если человек здоров идеально, то если он будет следовать моим рекомендациям, то вот он и будет здоров, он и будет выполнять то указание, которым я сказал выше, что поддержание здоровья тела, содержание тела в здоровом и полном образе, это один из путей служения Всевышнему. Но если человек болен, то ему надо как-то смещать там требования диетарные, скажем, в ту или иную сторону, и для этого надо проконсультироваться с врачом. Рамбам подчеркивает это. То есть ему необходимо вести себя по-другому, как объясняется в книгах по медицине. «Фун демвос рэхн то из бифратиус из того». И вот Рамбам не ограничивается этим, а из того, что он подробно перечисляет «Виун возьме мидар фэсновый хулю», что и конкретно надо есть и так далее, что правильно есть и так далее. «Измуван аз депратим зайнен алохис алохис», понятно, что эти вещи, они алохис алохис. То есть он отдельно проговаривает то, что это не универсальное правило. Это не универсальные правила, то есть это не рекомендации врачебные, которые надо выполнять, и тогда излечишься. Нет, если человек чувствует себя плохо в том или ином, болен чем-то, то он должен следовать другим путям. А что же тогда этот текст, который поддержание тела в состоянии здоровом, когда тело действительно является идеальным инструментом для служения Всевышнему. Вот этот текст, он и все его частности, вот эти бесконечные, там действительно довольно пространно Рамбам этим занимается, бесконечные указания относительно там каких-то видов пищи и того, как их надо конкретно употреблять, являются частностями алохис-алохис, вот этих самых законов диврей тейра, они являются частями слов Торы, а зой видиандра иньонимис сефера яд, подобно тому, как это относительно других указаний данного кодекса. То есть, вот эту мысль последнюю я бы обобщил так. Почему рыба ей занимается, понятно. Потому что действительно, с точки зрения фактурной, ну вот в нашем восприятии, в восприятии поверхностного читателя, можно увидеть в этом фрагменте Рамбама некое такое вот чужеродное вкрапление в его кодекс. То есть, как бы Рамбам вставил внутрь своей книги по Аллахе небольшой фрагмент, небольшой такой подраздел, вернее, не подраздел, как раз вот такую чужеродную вставил, такую брошюрку по профилактике болезней. Так вот, Рэбе настаивает на том, что это не чужеродный фрагмент, не вставленная, не подшитая кодексу по еврейскому закону брошюрка, популярная брошюрка по медицине, которая хоть и имеет отношение, в любом случае имеет отношение к закону, точно так же, как указание врача, частного врача, который излечивает частную болезнь частного человека, имеет отношение к закону, являясь выполнением указания следить за своим здоровьем. Но здесь это не подклеенная кодексу по закону брошюрка по медицине, а это тоже это полноценная часть данного кодекса, то есть информация, которая имеет статус еврейского закона именно. Хоть формально и выражается в указаниях, подобных врачебным указаниям, но только для идеально здорового человека. И указанием на это, подтверждением тому, Рамбам полагает то, что Рэба полагает то, что Рамбам не ограничивается общими заявлениями на этот счет. Вот надо соблюдать врачебные указания. Он бы мог сказать, надо соблюдать врачебные указания, сходите к врачу и узнайте, пускай он вас обследует и скажет вам, если вы абсолютно здоровы, то он вам даст одни указания, если вы чем-то больны, он их скорректирует, и вот следуйте им. И об этом он тоже говорит в данном пункте. Но он этим не ограничивается, а все-таки расписывает какой-то вот комплекс указаний. Ну вот сейчас мы прояснили, выше мы прояснили, что для идеально здорового человека, актуальных для идеально здорового человека. А следовательно, и расписывает их, не смущаясь того, что эта книга вроде как по закону. А почему, утверждает Рэбе, а потому что это закон и есть, поэтому он и не смущается. И приводит эту информацию в своем кодексе. Еще момент актуальный для практики соблюдения. Беша Саид Лемд ин Галох из Илхас Дейс, когда еврей изучает данный раздел в кодексе Рамбама, Илхас Дейс. Отди праты иньони, восрейна вимми дарзих фирн бахилы вештие хулу. Где этот раздел, где сообщается о том, как надо себя вести в плане еды, питья и так далее. Изер микаем митсвес талмуд тейра. Он тем самым выполняет заповедь изучения Торы. Он из Михуев фардем цузоган бирхазатера и обязан для изучения данного фрагмента произносить благословение на Тору. У нас из муван из эйх муван лигаба диалог из фун Рамбам ин перек гимел верой в перек далет фун Илхас и сойда атера. И подобным образом понятно, применительно, подобное, то же самое актуально, для законов, приводимых Рамбамом в третьей главе и в большей части четвертой главы законов основ Торы, Велхерейна, Вегндики, Ховим, Малохим, Хулу, которые рассуждают то, тоже, на первый взгляд, о вещах, достаточно далеких от практики закона. И не факт, как может показаться, что они тоже не имеют отношения, как бы подшиты к этому кодексу, являются чужеродным фрагментом. Он Аллаха с камеры хама, димерере проким фун тхуна, он мгилха скиду шахедиш, выковицы базы, и тем, а тем более многочисленные разделы, многочисленные главы, которые относятся к области, скажем, астрономии, повествующие о том, как рассчитывается еврейский календарь, могли бы предположить, что это чужеродный материал. Так вот, само по себе то, что данные вещи относятся к кодексу Рамбама, указывает на то, что это Тора таки, а не нечто, относящееся косвенно к выполнению Торы как указания конкретного врача, данные там, такому-то пациенту, и которые он обязан выполнять с точки зрения Торы. Но читать рецепт перед чтением рецепта врача, перед чтением там, значит, бумажки, на которой врач дает свои указания, он не должен произносить благословение на Тору. А вот читая данные указания в книге Рамбама, или те астрономические выкладки, которые Рамбам приводит, или те выкладки такие, ну, это тоже, наверное, какие-то квазиастрономические, но там про ангелов, про устройство миров с точки зрения их духовности, человек должен произносить благословение на Тору. Под благословением на Тору, понятно, что имеется в виду, в ходе, в настоящее время мы с вами произносим это благословение один раз в начале дня, и это благословение действует в течение всего дня применительно ко всем областям Торы, которые мы изучаем. Это то же самое благословение, которое мы произносим перед публичным, перед тем, как, вернее, поднявшись на биму, перед тем, как произносится отрывок Торы, к чтению которого нас призвали. «Ашер Бог Арбону Микола Амим», который избрал нас из всех народов, и так далее. «Благословен Всевышний, дающий Тору». Так вот, это благословение произносится, разумеется, исключительно перед материалом, представляющим собой Тору. Произносить его, изучать Тору без него запрещается. Помните, недавно мы с вами, то есть, ну, сравнительно недавно, не помню уже в какой беседе, в связи с чем, мы с вами упоминали то, что первое изгнание еврейское, первое изгнание именно еврейского народа как народа, которое стало следствием разрушения первого храма, оно происходило по причине того, что не благословляли лой бейраху бетейра тхило, то есть не благословляли перед изучением Торы. И мы с вами говорили, рассуждали о том, что вот это благословение перед изучением Торы выражает понимание человека, осознание человеком того, что Тора является именно данной Всевышним, а не просто текстом, не просто набором рекомендаций врачебных, скажем. Ну вот, значит, запрещается изучать Тору, не произнеся благословения на Тору. То есть, не осознав то, что Тора является божественным знанием, переданным нам с небес, в которое Всевышний вписал и вложил самого себя, выражая словами начала нашей беседы. Ну, следовательно, любую Тору можно изучать только после произнесения этого благословения. А газеты читать, сегодняшние, там, российские, скажем, хотя их не рекомендуется читать, еще со времен Булгакова, можно без всякого благословения. Так вот, получается, что обязательность произнесения благословения перед тем или иным текстом, перед его чтением, исследованием, изучением, является показателем тому, является ли этот текст Торой, или это вот, там, набор, скажем, врачебных рекомендаций, или астрономических каких-то выкладок. И изучение книги Яда Хазака в целом необходимо, нуждается в произнесении благословения перед ним, поскольку является Торой. В том числе, если человек изучает, скажем, вот этот фрагмент, который мы упомянули с вами, перенасыщенный, то есть состоящий практически только из каких-то таких вот, с точки зрения внешней, представляющихся медицинскими указаний, он должен произносить, если он изучает этот фрагмент отдельно, вот сегодня, на сегодняшний день изучает только этот фрагмент, он не имеет права его изучать, не произнеся благословения перед. И тогда у нас возникает вопрос из Нитфарштанзик. Непонятно. Де Рамбам мгот на сефера ядня, нитаренги что-то малохис. Рамбам в своем кодексе не упоминает законы, Велхизайнен шаях нор бим бизазман мисуем, которые действуют только на определенном отрывке, на определенном этапе, там, историческом, скажем. Нор давка ди велхизайнен ноегесли дэвис. Он в свой кодекс включает только те законы, которые действуют на протяжении поколений. Ну, в данном контексте вечно. Он свишен диалог и дигинхас деизанал. И среди вот этих вот законов. Зайн фаран каюйц кам вихам алохис. Видер сейдер ахила вихулю. Присутствует множество указаний, которые мы за которыми мы признали статус алахот, за которыми мы признали статус именно законов, то есть что можно есть, что нельзя есть, что можно хранить в течение суток, а что нельзя хранить даже в течение суток. Мы признали за этим материалом статус алохис. Возайнен нит матим безмана зе цулибдем возништану ацивим. Вот среди этих указаний Рамбама присутствуют также те, которые не актуальны на сегодняшний день. Вибалдин йоним ветиви агув зайнен толуй ун миштане мимоким лимоким мизман лизман, поскольку различные диетические там, указания, связанные с диетой, они очень сильно варьируются в зависимости от места, в котором человек находится. Скажем, совершенно по-другому, там, в жарких странах и в холодных странах совершенно по-разному будут работать какие-то вещи, связанные там, с диетой. Умизман лизман. И в зависимости от времени, когда человек живет, визайн ништаны гивонды тивиим фунзмана шазмем бизман арамбам, наподобие тому, как, скажем, изменились подобного рода вещи со времен составления Талмуда к временам Рамбама. То есть Рамбам говорит, приводит рекомендации, которые актуальны для его времени, они принципиально отличаются от тех рекомендаций, которые были высказаны мудрецами Талмуда. Ну и предположимо сказать, что со времен Рамбама по сей день прошло тоже немало времени, надо сказать, и, скорее всего, природа человека и природа мира, она изменилась настолько, что в области этих вещей произошли изменения. Воздерфар брэнгт ни дер рамбам камэ вихам миньюэн рифуям фирошим бешас. По этой причине, скажем, Рамбам какие-то моменты, рекомендации лечебного характера, которые Талмудом приводятся, он у себя в кодексе не приводит. Почему? Вот именно по этой причине, насколько я понимаю, то есть Рэбе напрямую говорит «воздерфар брэнг» по этой причине. Поэтому Рамбам не приводит множество различных указаний лечебного характера, которые приводит Талмуд. Ну, и если признать за такого рода указаниями изменчивость, то Рамбам совершенно не должен был, не обязан был их вставлять в свою книгу «Ята Хазака» «Нит гидальт гарангештет бесефра яд». Норзогнди и Роя Клолис, а что Рамбам должен был сделать? Ведь это все-таки, да, закон, то есть это очень важная вещь, это очень глобальная вещь. Кстати, действительно, ее надо в голову так взять себе и принять к действию практическому то, что содержание своего, поддержание своего тела в здоровом состоянии, это один из путей служения Всевышнему, ни много ни мало. Ну, да к Рамбаму, наверное, надо было, раз уж эти частные рекомендации настолько изменчивы, Рамбаму, вероятно, следовало дать общую рекомендацию, то есть заявить, обозначить этот момент, что поддержание тела в здоровом состоянии – это момент, относящийся к путям служения Всевышнему, высказать общее указание, ассори ходом да архи касми худу, высказать общее указание относительно того, что человек должен отдалить себя от вредного и, наоборот, стремиться там, питаться, режим дня поддерживать такой, чтобы он оздоровлял его тело. Он еднезман, он моким, в этом зих фирн ви висес демалт матим лой дарки атеева рифуя, и задать как бы общий вектор. То есть сказать, в каждое время вот есть определенный комплекс указаний, которые работают, рабочий такой, актуальный для данного времени, который, да, позволяет поддерживать тело в нормальном состоянии, в хорошем состоянии, так, чтобы человеку было сподручно служить Всевышнему, скажем, у него были силы служить Всевышнему. И вот им и надо пользоваться, а не излагать. А вот этот вот список указаний, который, кстати говоря, который он приводит в Сефер Аяд, ну, Рамбам мог бы издать какую-то брошюру, действительно, отдельную, которая была бы, и предложить мудрецам последующих поколений переиздавать ее с соответствующими изменениями, так, чтобы в каждом поколении была такая вот брошюрочка, чтобы человек знал, человек понимал, как ему строить свою диету, и как ему строить расписание дня, и как ему вообще себя вести с точки зрения физической, телесной, в каждом поколении конкретно. Дальше в скобочках. «Валдерах ацахус еш лоймар, а сдос брэнг тароэс дихашивус умаунтайр кайт фунаиднс гизунд». И вот можно сказать, что это такой момент, он выражал бы драгоценность, важность и драгоценность еврейского здоровья, «мазбигдейт мецубаворнан дебрис фунидн», то есть что для того, чтобы поддержать, обеспечить здоровье евреев, «афила вендитейлас дерфунизм блойзги целты дуэрес об модер йорн», даже в том случае, если от данных указаний зависит здоровье еврейского народа на протяжении считанных поколений или даже считанных лет, из дарамбом койлади и роя цузамина металлы андер иньон и алохис, поэтому, мол, рамбом включает... А, это попытка, я не понял контекста в данном случае, недопонял. Это попытка оправдать включение частных указаний все-таки в книгу. Можно было бы сказать, это, наверное, Рамбам таким образом выражает свое отношение к драгоценности еврейского здоровья. То есть, здоровье евреев настолько важно для него, что несмотря на то, что он знает, что указания, которые он здесь приводит, достаточно кратковременные, то есть актуальность их не вечна, и через короткий промежуток времени, может быть, даже через несколько лет, а может быть, через несколько поколений, истечет срок годности этих указаний, скажем, срок их актуальности. Несмотря на это, он их включает в свою книгу. Но, тем не менее, нуждается в объяснении. «Соев, год де рамбам гидарт баворнен, аз де иньоним». И индархи абри зайн блузги шрибн геворне лейди тивим шебедейрей. Он ниц соисом зайнзей ви илгас агалухис аквуес ледейрес. Но так или иначе, то есть, не можем мы так принять такой ход и сказать, это Рамбам просто очень заботится о евреях и хочет показать, насколько драгоценно их здоровье. И в этом случае тоже, подводя конечный итог, Рамбаму следовало бы, если мы все правильно понимаем, должно оказаться, что мы неправильно понимаем сейчас, дальше будем объяснять, как на самом деле надо это понимать, но если мы до этого места все правильно понимали, то тогда Рамбаму следовало бы указать, что данные рекомендации, околоврачебные рекомендации, они... И написать это напрямую, что они имеют характер временный, то есть они обусловлены природой человека для его именно поколения, и не подразумевая, не полагаться на то, что мы сами догадаемся, что это временное указание, и, мол, если в другом поколении будете читать, обращайтесь к врачам, и пускай они вам скажут, как сейчас надо себя вести и так далее. Рамбам должен был это высказать напрямую, написать это напрямую. Данные указания – это временные, это подшитая сюда брошюрка. Он же этого не делает, что вызывает у нас вопрос, похожий на тот вопрос, который мы задали применительно к указаниям мудрецов Геморы. Во всяком случае, параллельный.